नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Я прочитаю стих Бхагавад Гиты. Попытаюсь рассказать немного о нем. Это 35 стих из 3 главы. Шриян свадхарма дигунах парадармат свануштитат свадхарми ниданам шриях парадармо маявахо. Гораздо лучше исполнять свои собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно пытаться выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, ибо чужой путь очень опасен. Комментарий. Каждый человек должен выполнять свои собственные обязанности, пытаясь развить сознание Кришны и не браться за чужое дело. Материально обусловленным людям шастры предписывают обязанности, соответствующие психическим и физиологическим особенностям таких людей, которыми их наделяют гуны материальной природы. Духовные обязанности определяют духовный учитель, и они связаны с трансцендентным служением Кришны. Любые свои обязанности, материальные и духовные, человек должен исполнять до конца жизни и не брать на себя чужих. Наши материальные и духовные обязанности могут отличаться друг от друга, но выполняя их под руководством опытных наставников, мы всегда получим только благо. Человек, находящийся под влиянием гун материальной природы, должен действовать, как предписано его сословию или духовному укладу, и не подражать другим людям. Так браман, находящийся в гуне благости, не должен совершать насилие, но оно вполне допустимо для кшатрия, находящегося под влиянием гуны страсти. Поэтому кшатрию лучше достойно погибнуть в бою, чем подражать браману, который обязан следовать принципу ненасилия. Каждый человек должен очистить свое сердце, но это происходит не сразу, а постепенно. Однако тот, кто уже вышел из-под влияния материальных гун, и полностью развил в себе сознание Кришны, может исполнять любую работу под руководством истинного духовного учителя. Кшатрия, обладающий сознанием Кришны, может действовать как браман, и наоборот, браман, обладающий сознанием Кришны, может действовать как кшатрий. На духовном уровне нет различий, существующих в материальной жизни. Например, Вишвамитра, который по происхождению был кшатрием, стал выполнять обязанности брамана, а Парашурам, принадлежащий к сословию браманов, действовал как кшатрий. Это стало возможным, потому что оба находились на духовном уровне, но тот, кто еще не достиг этого уровня, должен выполнять свои обязанности, определяемые в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Вместе с тем он должен ясно представлять суть сознания Кришны. Шриян свадхарма вигунах парадармат сванушхитат свадхарми ниданам шриях парадарма баявахах. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, ибо чужой путь очень опасен. Я не всех вас знаю здесь. Но за те несколько минут, которые у меня были, подумать, я решил выбрать этот стих, чтобы на его примере объяснить кое-что, забытое в современном обществе. На первый взгляд может показаться, что это нечто, не имеющее к нам никакого отношения, потому что речь идет о какой-то достаточно отжившей системе, существовавшей некогда в другом месте, в другое время. Но на самом деле смысл этого утверждения очень глубокий. И именно потому, что мы забыли об этом, забыли о том, что каждому человеку в соответствии с его качествами, в соответствии с его природой, предписаны определенные обязанности, именно благодаря этому очень часто люди бывают несчастны. Ведическое общество естественным образом было гораздо более упорядоченным. Эта упорядоченность ведического общества делала для человека ясным его долг, его обязанности. И упорядоченность эта не была произвольной, она соответствовала или была отвечала природе человека глубинной. В самом начале Бхагавад-гиты Арджуна сокрушается о том, что скоро этому порядку придет конец. И мы сейчас живем в хаотическом обществе, где в сущности никто не знает даже толком своей природы. Никто не знает глубоко природы своего ума, своего тела. И из-за этой хаотичности люди делают все, что угодно. И пытаются жить по неким очень примитивным ценностям и думают, что если они достигнут, скажем так, какого-то положения в этом обществе, какого-то статуса, еще что-то, автоматически оно будет означать счастье. В Ведах говорится, что счастье – это не такая дешевая вещь. Что счастье – это особое состояние сердца, которое далеко не всегда так напрямую связано.
Очень хорошо, если мы поговорили. Батя такой, что вообще?
Герой Куликовской битвы. Возвращаясь назад к нашей теме, о том, что это значит, о своей обязанности, о том, каким образом, в конце концов, это нечто, что может сделать нас счастливым и должно сделать нас счастливым. Очень интересна сама композиция Гиты. Давайте в двух словах сначала скажем об этом, почему этот стих появляется тут. В Гите всего 700 стихов. И каждый стих в высшей степени важен. Это очень короткое произведение. Но несмотря на такую компактность этого произведения, есть несколько стихов, которые повторяются дважды. Это один из них. И в сущности, это два стиха, которые повторяются дважды. Один этот стих, он повторяется здесь и в самом конце Бхагавад-гиты, 18 главе. И другой стих, который впервые встречается в конце 9 главы, опять в 18 главе. Второй стих, «Манманабава мадбактомам яджимам намаскуру», представляет собой самую суть того, что Кришна хочет сказать. Он описывает вкратце духовные обязанности человека. В двух словах, в нескольких словах всего Кришна объясняет, в чем самая суть наших духовных обязанностей. Духовные обязанности сводятся к тому, что человек должен помнить о Боге. Манманабава мадбакто. Так, он должен так или иначе служить ему. Если он не будет этого делать, он не будет счастлив. Потому что изначальное положение, на котором построены изначальные аксиомы, на которые построена вся Бхагавад-гита, заключается в том, что я могу быть счастлив только тогда, когда я делаю то, для чего я рожден. Если я делаю что-то другое, то я не могу быть счастлив по определению. И у человека есть две природы, у любого человека. Одна духовная природа. И духовная природа только тогда реализуется, когда человек делает или исполняет свои обязанности в соответствии с этой духовной природой. И об этом Кришна говорит. Манманабава мадбхакто. В принципе, это простая вещь. Помнить о Боге. Так или иначе, любая религия, любое духовное течение, любая духовная философия, если упаривать ее и доводить до сухого остатка, останется это. Чтобы человек был удовлетворен духовно, он должен помнить о том, что есть Бог, и о своих отношениях с Богом знать, пытаться понять их, пытаться осознать, пытаться реализовать себя в этих отношениях. Это нечто очень глубинное и очень внутреннее. Так, но одновременно с этим у каждого из нас есть материальная природа, и мы не можем списывать ее со счетов. И здесь, в этом стихе, который также повторяется дважды, в начале Бхагавад-гиты и в конце, Кришна объясняет эту часть. И если я не исполняю или не удовлетворяю свою материальную природу, то я не смогу реально реализовать свою духовную природу. Потому что только на самом высоком уровне я могу пренебречь материальной составляющей. До тех пор, пока я еще не достиг очень высокого духовного уровня, я остаюсь самим собой, человеком, с какими-то материальными потребностями, они должны быть исполнены. И Кришна объясняет, что обязанности человека, соответствующие его природе, это способ удовлетворить свои потребности. А в нашем мире все наоборот, с точностью да наоборот. Человек знает о своих потребностях, но не знает о своих обязанностях и думает, любой ценой я должен удовлетворить свои потребности. Потребности стоят в начале, обязанности идут потом. Кришна объясняет здесь, в Бхагавад-гите, что на самом деле ключ к успеху и к счастью в этой жизни заключается в том, чтобы знать свои обязанности, исполнять свои обязанности, а потребности исполнятся автоматически, когда я исполняю обязанности. И доказать то, что это справедливо, и то, что это реально, и то, что это несомненный факт, очень просто. Что именно с этого нужно начинать распутывать клубок. Так, можно взять очевидный и всем знакомый пример. Отношения мужа и жены. Отношения мужчины и женщины. Близкие отношения, которые могут стать источником счастья в этом мире, а могут стать источником бесконечного количества проблем или каких-то анекдотов, материалы для анекдотов или еще для чего-то. И, как правило, в современном мире очень редко встречаются действительно хорошие, благополучные отношения. Почему? Очень просто. Потому что когда люди сходятся друг с другом, каждый задает себе вопрос, или, вернее, знает, мне нужно это. Он думает о своих потребностях в этих отношениях и не думает о своих обязанностях в этих отношениях. И ему хочется получить от своего партнера именно то, что нужно ему. И при этом он думает, что я могу это сделать. Главное, он даже не думает о том, о чем-то другом. Главное, так или иначе, получить то, что нужно мне. И если он не получает по той или иной причине, отношения разваливаются, превращаются в боль, в сплошную. Но на самом деле правильный подход к этому, ко всему, заключается не в том, что я должен себе задать вопрос, что нужно мне. Я должен задать себе вопрос, что нужно ему. И то, что нужно ему, составляет, собственно, мои обязанности в этих отношениях. Это тот вопрос, на который я должен себе ответить, и я должен строить свою жизнь или строить эти отношения, исходя из того, что я исполняю свои обязанности, то есть делаю то, что нужно человеку, который находится рядом со мной. И когда я делаю то, что нужно ему, то он будет делать то, что нужно мне. Мои потребности будут исполняться. Все то, что мне нужно, будет ко мне приходить. И даже если не будет приходить, я все равно буду счастливее. Потому что, по крайней мере, мое сердце будет спокойно. Я все, что нужно, сделал. Но обычно люди думают, вот обычно, когда речь идет об обязанностях, мы все последователи ведической культуры, все знают обязанности, но обычно не свои обязанности, а обязанности всех остальных. Так. Женщины могут читать очень хорошие лекции об обязанностях мужей. А мужья, как правило, очень хорошо знают обязанности жен. Но Кришна здесь говорит, что нужно думать и знать не чужие обязанности, а свои обязанности. Потому что чужие обязанности не обязательно мне знать. Это не моя беда, не моя головная боль. Об этом должен знать или беспокоиться другой человек, чьими обязанностями они являются. И, собственно, самая суть этого стиха заключается в том, что... И суть третьей главы Бхагавадгиты. Третья глава Бхагавадгиты в самом начале, в первой части, объясняет, как человек может быть счастлив в материальном мире. Кришна говорит, что я сделал этот мир таким, что любой человек может быть счастливым здесь. Бог не создал этот мир, чтобы все страдали, тут все мучились. Если кто-то хочет быть счастливым здесь, он может быть счастливым здесь. И он говорит, что для этого я создал этот мир, и вместе с ним я создал предписанные обязанности, соответствующие статусам, разным статусам людей в этом мире, разным природам людей. И когда человек исполняет свои обязанности, это называется ягья или жертва, жертвоприношение. Я делаю то, что я должен делать. И Кришна говорит, что мир этот устроен таким образом, что когда я делаю то, что я должен делать, все, что мне нужно, приходит само. Есть некий совершенно четко работающий механизм. Есть афоризм ведический, который звучит таким образом. Дарма ракшати ракшитага. Если я защищаю дарму, то есть защищаю обязанности, защищаю долг, защищаю некий закон, по которым построен этот мир, то этот закон начинает защищать меня. Он ограждает меня, он дает мне то, что мне необходимо. И наоборот, если я пытаюсь нарушить этот извечный закон, по которому построен этот мир, на котором он зиждется, пытаюсь поступать вопреки своей природе, то меня никто не защищает, и я остаюсь беззащитным. И беззащитный человек, как правило, какую эмоцию проявляет в этом мире? Агрессию. Да. Беззащитный человек – это агрессивный человек. Человек, ощущающий свою незащищенность, становится агрессивным, потому что самая лучшая защита – это что? Нападение. Да. И мы видим, как уровень агрессии в мире растет практически с каждым днем. Как люди становятся все более и более агрессивными, потому что они все более и более незащищенные. Потому что каждый чувствует, мне этого не достает, мне этого не достает. Каждый ощущает, что есть какая-то... И мне нужно все время сражаться. Каждый человек находится в состоянии какой-то такой вот... Нужно вырвать из этого мира все то, что мне нужно. Но закон или аксиома, из которой исходит Кришна, прямо противоположная. Я не должен думать о том, что мне нужно. Об этом позаботится Бог. Об этом позаботится Вселенский закон. И он позаботится об этом. Я должен думать о том, что я должен делать. И само по себе такое отношение к миру уже делает человека счастливее. Потому что если я все время думаю о том, что мне нужно, очень часто то, что мне нужно, находится вне сферы моей компетенции, вне сферы моего влияния. Но если я думаю о том, что я должен делать, это то, что я могу делать всегда, в любом случае. То, что мне нужно, иногда я не могу получить, потому что это за пределами того, что я могу реально. Но то, что я должен делать, я знаю и всегда могу делать, если я понял это хорошо. И если человек исполняет это, свои обязанности, во-первых, понимает их хорошо, во-вторых, начинает исполнять, то у него прикрыт тыл. Он чувствует себя комфортным, и в этом комфортном состоянии, состоянии удовлетворения, он может реально заботиться о духовном. Потому что если я постоянно не удовлетворен, если у меня на сердце скребут кошки, если мне просто плохо, и если я все время недоволен чем-то, если я агрессивен, я не смогу по-настоящему думать о Боге. Меня мысли мои будут все время отвлекаться на все эти вещи. Агрессивный человек не может по-настоящему реализовать себя в духовной деятельности. В Ведах есть очень важная мысль. Там говорится «Ахимса парамо дхарма». Высшая дхарма человека, высшая обязанность человека – это ахимса. Ахимса значит ненасилие. Значит, такое положение в этом мире, когда я другому не причиняю боли. Но когда я могу не причинять другому боль? Только тогда, когда у меня все хорошо. Только тогда, когда я чувствую, что я защищен. Только когда я чувствую, что все то, что мне нужно, у меня есть. Если я буду чувствовать неудовлетворенность, сосущую, жадность, я буду насилие причинять. Я буду причинять боль. Я буду вырывать то, что мне нужно у других. Я буду постоянно вот в этом состоянии войны. Я по дороге сюда из Киева читал журнал «Аэрофлотовский». И там была статья очень печальная. Мне даже не хотелось о ней говорить сегодня, но так уж получилось, что я это заговорил. О том, что в этом мире появился феномен преуспевающей женщины, которая никак не может найти себе мужа. У нее все есть. Она красивая, она умная, она преуспевающая, у нее много денег. Только мужа она не может себе найти. Там говорится, что шансы там... Ну, то есть, длинная-длинная статья во всех этих вещах. Там говорится, что шансы женщины с образованием получить мужа примерно в 6 или 8 раз меньше, чем у женщины без всякого образования. Потому что образованные, потому что так или иначе, мужья предпочитают необразованных. Мужчины хотят, чтобы рядом был кто-то. И печальная статья в каком-то смысле, но и там разбирались какие-то невозможные все эти ситуации, почему, как. И никакого выхода не предлагалось из этой ситуации. Говорят, что это растет стремительно в современном мире. Но в конце концов корень этой проблемы, как и многих других, именно в хаотичности современного мира и в непонимании того, для чего я рожден на свет. И в попытках исполнять не свои обязанности, а чужие. Здесь очень интересно Кришна говорит, чтобы подчеркнуть свою мысль, чтобы довести ее в каком-то смысле до абсурда, не до абсурда, но чтобы она вошла еще яснее, он говорит: «Свадарма ниданам шриях, парадарма баявахах». Лучше умереть свадарма ниданам, садарме, исполняя свой долг, чем заниматься чужим, потому что чужой путь опасен. Опасен, и комментаторы объясняют, чем он опасен. Когда человек даже хорошо исполняет не свои обязанности, не то, что соответствует его внутренней природе, не то, что соответствует закону, по которым построен этот мир, то как бы хорошо он это ни делал, он никогда не будет полностью абсолютно уверен в себе. И это чувство неуверенности, чувство страха, потому что он будет все время чувствовать, у него все время будет сосать, кошки будут скрести на сердце, будет не очень хорошо. А будет приводить к тому, что он будет делать глупости или совершать грехи. Парадармавья Баяваха, Баладев Видябушина, объясняет смысл этого стиха, говорит, что когда человек занимается не своим делом, он обречен делать это ценой каких-то греховных поступков или поступков, которые приведут его к страданиям. Он делает что-то, но так как это не отвечает, так как это не естественно для него. Он, может быть, даже хорошо это делает, но он никогда не будет сам удовлетворен, сам счастлив, никогда не будет уверен, и он будет делать какие-то вещи, из-за которых потом он будет страдать. Потому что такое грех? Грех – это что-то, что нарушает некий закон, закон причин и следствий, и что в конце концов приводит человека к страданиям. Это может быть страдание сейчас, может быть страдание отдаленные. Но главное, что таким образом я совершаю некое преступление перед самим собой прежде всего. Здесь Кришна говорит, лучше умереть, но со спокойной совестью. Лучше умереть и быть уверенным в том, что я занимаюсь своим делом. Иначе говоря, если человек занимается своим делом, то он спокоен. И даже если он делает что-то неправильно, не совсем полностью, это тоже еще очень важный момент, очень важный аспект. Иногда из-за какой-то жадности. А современный мир, он делает людей жадными. Нам нужно больше, больше, больше. Во всех отношениях, во всех сферах. Кришна говорит, даже если человек не все делает, что он может делать, но своим делом занимается. Так. И даже если он что-то там не достигает, или не достигает чего-то, все равно это лучше, чем если он делает все как следует, хорошо, но это не его. Иначе говоря, человек должен быть уверен в этом, что я делаю все, что могу, я делаю, или даже не все, что могу, но, по крайней мере, я занимаюсь своим делом. Тогда, как мы думаем, движимые каким-то образом, имиджем, который мы сами себе придумали, я должен это сделать, я должен этого достичь, я должен всем доказать, что я такой, я сякой. Нет, я ничего не должен. Единственное, что я должен быть уверен в том, что я занимаюсь своим делом, что я занимаюсь чем-то, для чего я рожден на этот свет. Единственное, что мне нужно, я должен быть уверен в том, что я просто делаю то, что я вот, то ради чего я здесь. Вот. И это сделает меня счастливым даже в момент смерти. У меня есть примеры перед глазами людей, которые с мирской точки зрения или с обычной точки зрения, сейчас, с точки зрения такого современного социума, может быть, немного вы достигли в жизни. В частности, у меня есть пример моей тети. Нехорошо приводить пример своих близких родственников, но он у меня перед глазами. Ей уже много лет, ей уже 80 лет. У нее абсолютно ясный разум, абсолютно ясная память. Она прожила трудную жизнь. И, в общем-то, она ничего не достигла с такой, так сказать, какой-то материальной точки зрения. Но она в высшей степени счастливый человек. И когда приходишь к этому человеку, первое ощущение, с которым сталкиваешься, она... удивительно щедрый человек. То есть, когда приходишь к ней, мне недавно жаловались люди, которые к ней иногда заходят, она живет в другом городе, я ее очень редко вижу, они к ней заходят. Так невозможно зайти, потому что заходишь и потом уходишь с полными руками каким-то. Она что-то надает, непонятно откуда. И самое удивительное при этом, это то, что этот человек абсолютно полностью счастливый. Несмотря на то, что у него была жуткая, тяжелая жизнь, у нее спокойная, счастливая. Я ее в данном случае не привожу как пример какого-то в высшей степени духовного человека. Речь не о духовности. Речь идет о том, что прежде чем мы начнем говорить о духовности, у человека должен быть хороший материальный тыл. И он должен быть счастлив. И Кришна здесь, чтобы подчеркнуть это, объясняет, вот он секрет этого счастья. Секрет счастья заключается в том, что есть закон. И в соответствии с этим законом у меня есть определенная природа, и я должен в этой жизни исполнять то, ради чего я рожден, то есть отвечать своей природе. Это очень трудно. Я понимаю, что говорить об этом в современном обществе даже как-то неловко. Потому что никто толком не знает, еще раз, ни своей природы, ни своих обязанностей, ни то, что он должен делать. Но, тем не менее, все равно никакого окольного пути нет. Человек должен пытаться понять свою природу и действовать в соответствии со своей природой. И исполняя этот свой долг, находить счастье, не просто находить, не просто искусственно находить, а чувствовать, что... Он почувствует это несомненный экспериментальный факт, что это ощущение удовлетворенности, оно будет приходить. Как в свое время я читал ранние труды Карла Маркса. Ранний Карл Маркс хорошие вещи писал, в отличие от позднего, когда он... Когда он еще... был идеалистом. И в частности, но тогда он уже задумывался об этой природе мира, о природе эксплуатации здесь, о природе счастья. Он говорит, что у него тогда уже были какие-то наметки вот этой вот теории его о том, что все эксплуатируют друг друга. Он говорит, единственное, что не укладывается, писал он там в эту схему, это Древняя Индия. Он изучал конкретную историю, записки каких-то китайских путешественников или еще кого-то. Он говорит, никак не получается. Вроде там классы есть, но они как-то не эксплуатируют друг друга. И Кришна объясняет то же самое. Он говорит, что да, классы будут, сословия будут, потому что природа у людей разная. И кто-то выше, кто-то ниже. Это несомненный факт. Так в этом мире не может быть всеобщего равенства. Это дурацкий лозунг, который французы изобрели в силу своей завистливой природы. Французы – одна из самых завистливых наций. Так, лозунг всеобщего равенства, который потом подхватили все остальные дураки, так, пошедшие за это. Абсолютно нереален. Равенства не может быть. Люди рождаются разными. Люди всегда будут занимать разные положения в этом обществе. Кто-то будет умнее, кто-то менее умным. Кто-то будет чище, кто-то преснее. Кто-то будет приспособлен для интеллектуальной работы. Не может быть равенства. Оно абсурдно. Само понимание какого-то равенства, это только вот могло... Это хороший лозунг для того, чтобы всех ограбить и потом поделить все это. Так. Но когда начнешь делить, то делить будешь... по определенным критериям. И все равно равенства не будет. И не будет никогда, в принципе. В этом мире не может быть равенства. Но что может быть в этом мире, и когда люди думают о том, что мне нужно только, то тогда, естественно, человек начинает эксплуатировать человека. Тогда мое отношение к этому миру зиждется на этом вопросе. Первый вопрос, который я задаю, что мне нужно? Чего еще я должен получить от этого мира? Потому что, как известно, мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. Так, если человек подходит или исходит из этой предпосылки, если в начале его отношения к миру или фундаментом, на котором он стоит, стоит этот вопрос, то тогда, естественно, он будет эксплуатировать этот мир, эксплуатировать других людей, он будет причинять другим людям боль. Он будет постоянно причинять боль. И так как он причиняет боль, боль это вернется к нему по закону кармы, несомненным образом. Но ведическое это общество, которое поставило в тупик Карла Маркса, оно заключалось в том, что никто никого не эксплуатирует, вернее, как бы все эксплуатируемые. Все трудятся. Ради кого? Ради Бога. Вишну в центре. И каждый человек делает что-то, исполняя свои обязанности. Исполняя свои обязанности, попутно становится счастливым сам. И это счастье или удовлетворенность, которая приходит в результате исполнения своих обязанностей, создает удивительную атмосферу, когда агрессивность меньше, когда зависть меньше. Общество становится все более и более адским, и оно идет куда-то туда, непонятно куда. Вся атмосфера становится такой очень такой... Все враги всем, всеобщая конкуренция, все там... Вот. Именно потому, что все больше и больше не удовлетворены люди. Все больше и больше не защищены, потому что они чувствуют защиты от высших сил. И в конце концов все менее и менее, все меньше и меньше людей, которые счастливы каким-то таким подлинным, не истерическим счастьем. Сейчас тоже можно встретить людей, которые, так сказать, счастливы, но это счастье на грани истерики. Так. Потом после истерического счастья наступает период некой депрессии, какой-то глубокой. Человек выбирается и думает, ну надо сейчас опять. Он делает еще одну отчаянную попытку что-то получить. Но в конце концов все эти попытки, они разбиваются о какие-то неумолимые законы материального мира. Поэтому корень счастья здесь. И это счастье, оно даже не само по себе нужно человеку, оно нужно для того, чтобы реализовать свою духовную природу. Это всего лишь первый шаг. Это даже не такая уж возвышенная вещь, но тем не менее она необходима, и человек должен об этом думать. Поэтому первый вопрос – кто я? Первый вопрос, на который человек должен ответить, кто я? Говорится, что с этого вопроса начинается духовный поиск человека. И второй вопрос, на который человек должен ответить, это чего мне не хватает для счастья? Или почему я испытываю эти страдания? В первом приближении Кришна отвечает на этот вопрос в этом стихе. И дальше, когда человек установил некий статус-кво здесь и понимает, кто он и что он должен делать в соответствии с этой своей природой и действует в соответствии с ней, дальше он сможет развиваться в духовном смысле. И духовная сфера сделает его по-настоящему счастливым, независимо ни от каких материальных обстоятельств. Поэтому, если вы заметили, Прабхупада заканчивает комментарий этими словами. Но тот, кто еще не достиг этого уровня, то есть полностью абстрагировался от духовного, от материального, так сказать, составляющей, должен исполнять свои обязанности, определяемые в соответствии с качествами материальной природы, под влиянием которых он находится. Вместе с тем он должен ясно представлять, в чем суть сознания Кришны. То есть этот двойная обязанность всегда перед нами. С одной стороны, я должен понимать, кто я и что я должен делать в этом мире. Одновременно с этим я должен очень ясно понимать, что дальше. Потому что если это всего лишь какой-то такой материальный мирок с его счастьем, это хорошо, но этого еще мало. Мне в нем все равно скучно станет. Я должен очень хорошо знать, какой следующий шаг я должен сделать. Шаг в царство бесконечной свободы, духовной свободы, когда я сбрасываю с себя эти материальные оковы. Вот. Но сама эта вещь, она очень ясно выражена здесь. И еще, может быть, два слова буквально о том, почему так опасен чужой путь. Почему так опасен путь, когда я пытаюсь заниматься каким-то не своим делом. Классический пример этого опасного положения – это дроны из Махабхараты. Дронача-ачарья был великим воином, но по своему происхождению, по своей природе он был кшатрием. Ой, извиняюсь, не кшатрием, а браманом. То есть, в сущности, учителем. Браманы – это учителя, кшатри – это воины. Но он был учителем воинского искусства. У него был великий воин, учитель воинского искусства. Его. Он блестяще это знал. Его обязанность была преподавать. В какой-то момент он бес его попутал, несомненно. И он сам объясняет это. Он сам говорит в Махабхарате перед началом великой битвы на Курукшетре. Он говорит, что меня купили. Он говорит, что деньги никому в этом мире не служат, но все служат деньгам. Если кто-то наивно полагает, что он сможет поставить себе на службу деньги, то он ошибается. Все служат деньгам, но деньги сами никому не служат. Он говорит, меня купили, и поэтому я здесь, и поэтому я буду здесь сражаться, и поэтому я буду заниматься не своим делом. Мое дело не сражаться самому, мое дело учить других, как сражаться. Чукчи не читатель, чукчи писатель. Он примерно то же самое говорит. Мое дело учить других, мое дело не сражаться, но я буду сражаться, хотя я знаю, что это нарушение дхармы. Потому что меня купили, потому что я обязан, я чувствую себя обязанным, потому что меня Дурьодана подкупил. Он меня содержал, он платил мне деньги, теперь я вынужден делать то, что он хочет, а не то, что мне подсказывает мое сердце. И когда он стал сражаться в этой великой битве, этот великий воин, кшатрии пришли в ужас, но не от того, как хорошо он сражается, а от того, как ужасно он сражается. во время этой великой битвы он стал убивать людей, и он нарушил все кодексы, все правила, по которым должна вестись битва. Он стал применять божественное оружие, оружие с помощью мантр для обычных людей. Именно об этом Кришна говорит здесь, когда он говорит «пара дарма баявахах». Чужой путь очень опасен, потому что человек не очень понимает, что он должен делать. И очень велик шанс того, что, занимаясь чужим делом, он совершит ужасный поступок, из-за которого будет страдать, причинит кому-то другому боль. Вот. Поэтому так важно очень правильно выстроить и очень правильно понять, что же я должен делать в этом мире и как. Потому что каждая деятельность имеет свой кодекс, отвечающий этому. Если я занимаюсь деятельностью духовной, то я ни в коем случае не должен требовать за нее денег, например. Я должен... В Индии есть астрологи. Так, и астрология – это брахманическая специальность. Я знаю многих и очень хороших. Самые хорошие из них никогда не просят никаких денег. Они не отказываются, если ты им даешь, но они никогда не просят. Один из них, когда дело доходит до какого-то пожертвования, он говорит, иди в ту комнату, и там кровать есть, и положи. Он не хочет даже видеть, сколько денег ему дают. Дашь, положишь, положишь, не положишь, не положишь. Я помню, я был у одного, он мистик великий, он мой гороскоп составил просто на меня глядя. Не с помощью компьютера, как сейчас люди там вводят дату. Он мне сказал точное время моего рождения, глядя на меня. Так он сказал мне место моего рождения, день моего рождения, там год сначала, потом месяц, потом день, а потом долго-долго смотрел, потом сказал, 2 часа 30 минут. Мне до этого говорили 2 часа 35 минут. Ну, я думаю, что он более прав. Вот. Когда я дошло дело до того, чтобы как-то его отблагодарить, я сказал, можно, по-моему, что-то пожать? Он сказал, не-не-не, ничего не нужно, все хорошо, все у меня хорошо. Я говорю, ну все-таки я стал настаивать. Он говорит, ну ладно, 1 рупию, пожалуйста. 1 рупию, не больше. А обычно, как это не... У таких людей нет никаких материальных проблем. Но он браман, он знает, я браман, я учитель. Раз я учитель, я должен учить. А все остальные люди должны тоже знать, что если учитель учит, то они должны какое-то пожертвование ему сделать. Если они не делают, это их проблема, это не его проблема. Вот. И если у меня брахманическая деятельность, если я учитель или если я проповедник, то я должен очень принципиально, очень последовательно это делать. Ни в коем случае не ставить таксу на свои услуги, скажем так. И так далее. Каждая деятельность, она подразумевает определенную форму отношений. Если человек придерживается этого кодекса, то тогда он может быть уверен в том, что все хорошо. Я понимаю, конечно, что в современном мире это иногда очень сложно сделать, но тем не менее, насколько это возможно, человек должен пытаться понять все же, кто я такой, какова моя природа, и заниматься деятельностью, отвечающей этой природе, и строить свои отношения с другими в соответствии с этой природой, а не в соответствии с чем-то еще. Хотя, еще раз, в современном мире это в высшей степени сложно. Не далее, чем... я разговаривал какое-то время назад с одной женщиной, которая на самом деле не женщина, она мужчина. Так, и она прекрасно это осознает. Она все детство хотела быть капитаном дальнего плавания. Не кем-то еще. Все ее мечты были связаны с этим. Так. Она ненавидит свое женское тело, ненавидит. Причем она не просто мужчина, она еще кшатри мужчина. У нее ярко выраженный менталитет мужчины-кшатри. И очень симпатичное женское тело. Что ей сказать в этой ситуации, я не знаю. Так. И ей очень сложно, в высшей степени сложно. И сейчас все так, все перемешалось, непонятно как, непонятно что. Не осталось ни настоящих мужчин, ни настоящих женщин, не говоря уже там о кшатриях, браманах. Вайши еще иногда попадаются, шудры тоже есть. Но факт, что общество очень хаотично, очень трудно это понять. Но тем не менее, закон остается законом, и принцип остается принципом, его никак нельзя обойти. Я должен попытаться понять в целом свою природу и попытаться построить свою жизнь так, чтобы я исполнял свои обязанности, отвечающие моим психофизиологическим особенностям, особенностям моей психики, особенностям, независимо от того, что ценится в обществе, а что не ценится. Не пытался, хотя это, опять же, сложно, и мы все зависим от общества, но тем не менее, закон остается законом. Чтобы быть счастливым, я должен пытаться понять себя и действовать в соответствии с этим пониманием. И для этого, как Шрила Прабхупада объясняет, хорошо бывает иметь духовного учителя, который может объяснить это. Или, по крайней мере, как-то помочь в этом отношении. Ну вот, я думаю, что этого достаточно для затравки, для какого-то введения в эту тему. Да, и поэтому Кришна говорит, пара дарма баяваха. Когда человек занимается не своим делом, он всегда чувствует страх, всегда чувствует неуверенность. И поэтому он иногда начинает агрессивно себя вести от этой неуверенности. И когда человек ощущает в себе эти эмоции, он должен понять, а что же все-таки, в чем причина глубинная этого, что я делаю не так. И почему то, что нужно, не приходит ко мне, то, что мне нужно. Я все правильно сказал, да, ребенка? Может, есть какие-то вопросы? Или как? Дальше
У меня всегда такой вот вопрос присутствовал. Сейчас вот я открылся, я хочу бы задать вам. Мир очень разнообразен, мы все разные, да? А учитывая и слушая на лекциях, вот, ну, я не так много читала, но то, что читала, есть, значит, два вида обязанностей. Сугубо мужские, защита, заработок денег, духовное наставничество, и сугубо женские. Да, дети, дом, чайники, там, сковородки. Но меня всегда, Махарадж, такой вот вопрос волновал. Ну, то есть мы все равно все разные. Да? Есть мужчины, кшатри, брауны, шудры, вайши. Есть и такие же женщины. Да? Вот, то есть, может быть, все-таки есть какая-то
специализация? Конечно, есть. Обязательно есть. Обязательно есть специализация. Безусловно. Не все так уныло. Нет, конечно, не все так уныло. Во-первых, Шрила Прабхупада говорит здесь, что на каком-то уровне человек превосходит обусловленность свою материальную. И в ведах, в том числе, примеры такие есть. Например, есть пример Гарги, которая во дворце царя Джанаки. Царь Джанак, дворцы в то время были очень часто аренами философских диспутов. Вообще, это удивительная культура философского диспута в Древней Индии, она была достигнута, доведена до совершенства некоего. И, как правило, именно цари были такими меценатами, которые приглашали разных философов и следили за тем, как они спорят. И в одной из Упанишат, я не помню сейчас, где именно, описывается, и даже в Веданта-сутре есть упоминание с этим связанное, диспут между некой женщиной, Гарги, философом, и Вишвамитре. Вишвамитра победил всех. Зашла Гарги. И Вишвамитра очень хорошо знал материальную составляющую. Зашла Гарги и стал задавать ему вопросы, касающиеся духовных тем. И тот сел в лужу. Тот полностью сел в лужу. И все видели, что он сел в лужу. Но она, будучи женщиной, это же очень интересно. Она всем показала, что он сел в лужу, что она знает лучше него философию, что она более глубокий философ, чем он. После этого она сказала, ну, вообще-то, Вишвамитра победил, и все это понимают. И все зааплодировали Вишвамитре. Всем понимали, что победила она. Тем не менее, она очень тактично повела себя как женщина. Она сказала, ну, мужчина, пусть его самолюбие будет удовлетворено в этом. Но сам по себе пример показателен. То есть она, будучи женщиной, тем не менее, достигла совершенства в этой сфере. Вот. Но, естественно, у женщин есть разные склонности. И было бы глупо утверждать, что все женщины только должны пеленки стирать. Это смешно. Но, тем не менее, все равно человек должен прислушиваться или следовать какой-то своей глубинной природе. И женщина, сила женщины именно в том, что она может проявлять свою любовь и давать защиту в этом мире с помощью своей совершенно необусловленной ничем любви. И ничто этого качества женщина заменить не может. К сожалению, современный мир, он очень страдает именно потому, что это качество все больше и больше уходит. Все больше и больше людей или детей вырастает, не получив этого ощущения полной защищенности любовью своей матери, жертвенной. И именно поэтому эти люди потом не могут действовать. Они неполноценны в этом мире, недополнены. Потому что в детстве очень важно вот этот витамин получить. Если он человек недополучает этого, то ему очень трудно потом будет справляться с трудностями. И это сила женщины и ее могущество здесь. И женщина должна это давать, это очень важно. При всех остальных вещах, которые она тоже должна и может делать, это ее миссия и предназначение здесь, в этом мире. Я разговаривал недавно с одним человеком. Он мне рассказал о своей матери, как его мать. Они бедно жили, и в какой-то момент старшему сыну, их было двое сыновей у них, старшему сыну нужно было учиться, а денег для этого не было. Она пошла к отцу и сказала, ты должен обеспечить. Отец сказал, отец испугался этого, ему не захотелось работать, еще так или иначе, и сказал, я не буду это делать. Из-за этого они разошлись. И мать сказала, я буду это делать. Мать бросила все, она пошла на заработки, она, так сказать, она зарабатывала эти деньги. Отец ушел. Этот мальчик мне говорил, юноша, он мне говорил, что ради своей матери я вырос под этой ее защитой. Ради нее я готов все сделать, все, что можно. Отца мне никакого дела нет. Он нарушил свой долг. Он под каким-то предлогом куда-то там такой ушел. Но мать взяла все на себя. Это в высшей степени важная вещь. Он говорит, что все, что угодно я могу сделать для нее. Я никогда ее не брошу, никогда не предам ее. Потому что она мне дала то, что мне никто другой не мог дать. А при этом есть, естественно, это некая, так сказать, суть, основа, но есть огромное разнообразие. В мире разных красок, оттенков, цветов и всего остального. И человек должен это тоже исполнять. Но есть нечто в высшей степени ценное.
Это как бы нам и сказано, что чтобы быть счастливым, вот сейчас про духовность, как мы потом, когда мы счастливы, тогда можно идти в духовность. Но мы знаем, что четыре типа приходят к Богу в духовности, призывающих страдания, любознательных, богатых, Вот приходит сюда, мне позвонила одна женщина, кстати, которая вот знает хорошо Юрия Котова, примерно была школа, она сказала, вот, вы знаете, вот это мне рассказывали, и я вот чисто из любопытства хочу вот, об этом услышать. Вот, когда выяснилось, она действительно страдала. Она такая женщина, вряд ли, она страдает. Поэтому, конечно, хорошо говорить о том, что мы должны быть счастливы в этой жизни. Но когда мы счастливы, то мы знаем, что трудно быть в таком, на самом деле.
И так, и не так. Да, как правило, стимулом, который толкает человека на духовный путь, являются какие-то страдания. Это несомненный факт. Чаще всего. Хотя Кришна говорит, что есть четыре типа мотивации в зависимости от склонности человека. И одно из объяснений этого заключается в том, что только для людей низшего сословия, сословия шудр, страдания являются стимулом того, что они приходят к Богу. Для браманов это желание познать что-то. И он говорит, что есть люди, которые приходят, потому что они страдают, другие люди, потому что им богатства не хватает. Это вайши. Они приходят к Богу и говорят, дайте мне, Боже, все хорошо, вот мне нужно, чтобы я богаче стал. Есть люди, которых... Любознательные – это категория людей, которых интересуют, Баладе Видьябхушана объясняет это, моральные принципы или поддержание дармы в обществе. Это, в общем-то, соответствует мотивации кшатрия. Есть браманы, которые приходят к Богу просто потому, что у них есть жажда знания, и им хочется познать Абсолют. Вот, так что страдания далеко не всегда являются, или, по крайней мере, далеко не всегда должны являться стимулом. Но, как правило, да, в этом мире люди приходят к Богу, потому что они страдают. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так, он не вспомнит о Боге, пока его не стукнет где-то как-то. Но путь-то, который Кришна описывает, он другой. И мы говорили сейчас об этом пути. Кришна говорит, что вот он есть этот путь. Человек становится счастливым здесь, в этом мире. Но даже становясь счастливым в этом мире, он чувствует, что-то мне не хватает. Потому что никакое материальное счастье еще не исчерпывает или не реализует всех наших способностей или всего того, для чего мы созданы в этом мире. Но у нас все равно есть духовные составляющие. И да, страдания могут привести человека на духовный путь, но если они продолжаются на духовном пути, то человек не сможет развиваться духовно. Они могут его подтолкнуть по какой-то, если человек по недоразумению своему, по некому, не очень большому разу, не понимает, что ему нужно все равно искать Бога и заниматься духовным поиском, страдания могут подтолкнуть его на этот путь. Но если он на духовном пути только страдает, то он не сможет заниматься, практиковать. Они будут его откликать, они будут делать его. Поэтому Кришна говорит, что все равно у человека должно быть. И, как правило, мы можем видеть, что человек, приходящий на духовный путь, у него, ну, по крайней мере, у многих, какое-то спокойствие появляется, и какая-то материальная сфера становится, ну, какой-то такой. Так что тут не все так однозначно. Да, они могут привести, но я все равно должен стать... Я должен стать счастливым. В счастье нет ничего зазорного. Не нужно. Это нормальная вещь.
Когда ты будешь наслаждаться землей.
Да. Да, по крайней мере, хоть царство завоилось.
Ну и второй вопрос, если можно, по поводу как раз вот. Мы не знаем наших обязанностей. Мы пытаемся знать, что. Я такой. Свою природу мы в Кали-Юге очень сложно узнать свою природу в той мере, которая говорится Бхагавад-гите. Следует просто своей природе уже, да. Природа такова наша. Вот так какие пути через горные, как-то еще.
Нет, пути есть.
Своей природы, своих обязанностей в этом материальном мире. Может,
отвлекается вопрос, смотри, что это из головы, свойства, у нас все разные свойства, каким же образом найти путь своей, своей персоверзии, своей кармы.
Ну, у каждого человека есть деятельность, которая его полностью поглощает, которая... У каждого человека есть какое-то дело или какая-то деятельность, которая делает его счастливым просто потому, что ну, вот он для нее создан. Вот. Есть, и в чем преимущество этого? Это очень большая хитрость, которая в Бхагавад-гите заложена. Потому что Кришна говорит, не привязывайся к плодам своего труда. Это один из основных мотивов, лейтмотивов Гиты. А, потому что от привязанности к плодам своего труда люди очень сильно страдают. Это несомненный факт. А, но как человек может не привязываться к плодам своего труда, если он занимается не своим делом? Ему заниматься этим делом противно. Еще и плодам не привязываться. А ради чего же я мучаюсь?
Один мой школьный друг сказал, ненавидеть свою работу можно было бы за гораздо большие деньги.
Да. Они занимаются чем-то, что им противно, но, по крайней мере, им какие-то плоды приходят. И ради этого они делают. Таким образом вся их жизнь вот так строится. Но когда человек занимается чем-то, что отвечает его природе, ему нравится это. Если ему еще деньги за это платят, то совсем хорошо. Так, но это уже... Когда человек своим делом занимается, то ему сам процесс интересен. И когда весь этот процесс превращается в какой-то постоянный... Я понимаю, что сейчас, в данной ситуации, это очень редкое состояние, к сожалению. Но так как этот сам процесс интересен, то он может целиком себя отдавать, и он может не привязываться к плодам своего труда. Он уже и так счастлив делает это. Вот. Тогда как если он действительно он делает что-то, что ему противно, только потому, что за это деньги платят. Понятно, что его привязанность к плодам будет все больше и больше и больше, его неудовлетворение будет все больше и больше и больше, плода его не будут удовлетворять, ему нужно будет все больше и больше получать. И для этого он будет делать, это заколдованный круг, для этого он будет делать еще что-то, что уж совсем ему... И непонятно, куда этот заколдованный круг может человека привести. Поэтому это изначально неправильный подход. А правильный подход – найти то дело, которое действительно отвечает моей природе. Стараться делать его, естественно, в рамках разумного. Если нет, ну, нужно делать то, что можно делать. Но, в принципе, просто стараться делать его как можно более чисто. Мне, если честно, мне неловко такие вещи говорить, потому что я понимаю, что они могут быть очень далеки от реальности, к сожалению, в современном мире. Но, тем не менее, это истина, и о ней нужно говорить в связи с этим. Вот. И эти мои обязанности или моя природа, она определяется именно тем, что я делаю естественно. Вот недавно я разговаривал с одним человеком, который по природе своей бизнесмен, Вася. Он прирожденный Вася. Так. И он мне сказал, фразу, которая меня поразила. Я терпеть не могу. Я никогда в жизни, ни за что, никогда за зарплату работать не буду. Ну, не будет, не может он. Потому что он Вася. Так, Вася не может работать за зарплату. Он ему рубль сегодня попался, к концу дня у него 100 уже будет. Так. Сам этот процесс интересен. Он естественным образом это делает и реализует эту свою природу. И, в общем-то, есть четыре типа обязанностей, которые... И четыре типа природ. Есть, естественно, какие-то смеси сейчас, особенно в наше время. Но все равно у каждого человека есть какое-то дело, которое отвечает его внутреннему состоянию. И это дело является его обязанностью. То, что он может делать бесконечно, то, что он может делать, не ограничиваясь во времени или не завися от вознаграждения.
Можно ли достичь такого уровня, когда ты можешь выполнять
Можно, да. Все Прабхупада пишет это. Можно. В принципе, можно. Теоретически можно. Есть даже такое. Такая профессия, когда человек должен выполнять обязанности вайши, шудры, кшатри и брамана. Это профессия президент храма ИСККОН. Все четыре формы. Она, естественно, предназначена для людей, которые уже поднялись над этим и могут этим заниматься. Но это высокий уровень, когда действительно человек не зависит от этого. Но пока мы зависим от этого, нужно все-таки стараться найти в тех пределах, в каких это возможно, свое. И очень прочно опираться на это свое. Что-то, что соответствует моей природе. Потому что парадармах баявахах – это опасный путь. Это очень, очень опасная вещь. Заниматься не своим делом.
Духовные как бы, обязанности, они становятся настолько объемными, что они как бы вытесняют потихонечку материальные обязанности. Человек уже не привязывается к каким-то объектам.
Это реальная ситуация. Он может быть, может. Такой может быть. Такой может быть. Но Сила Прабхупада здесь пишет очень интересную вещь. Он пишет, что это происходит не быстро. Каждый человек должен очистить свое сердце, но это происходит не сразу, а постепенно. Иначе говоря, в чем принцип-то, о котором здесь Кришна говорит, почему это важно с духовной точки зрения? Потому что, в конце концов, то, о чем мы говорим, оно должно иметь в высшем смысле этого слова духовный смысл. И в чем важность этого положения? То, что когда человек исполняет свои обязанности, то в процессе исполнения своих обязанностей он получает то, что ему нужно, он становится счастливым, но самое главное, сердце его очищается. Это одно из главных положений. И когда сердце его очистилось, да, в этом состоянии чистого сердца он может делать все, что угодно, да, факт. Но для того, чтобы прийти к этому состоянию чистого сердца, вот это вот предварительное условие должно быть исполнено. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, это не сразу происходит, постепенно происходит. Есть некий процесс очищения сердца. До тех пор, пока мое сердце не очистилось. А что такое очищение сердца? Это вот именно те самые эмоции, которые живут. Эмоции ревности, эмоции зависти, эмоции страха, неуверенности или агрессии, они все связаны друг с другом, так? А все вот это, жадности какой-то, когда я пытаюсь, ну, так сказать, за счет жадности своей упрочить свое положение, все это и есть симптом того, что сердце мое еще не чистое, когда у меня живут в сердце эти вещи. Как это сделать? Да, нужно повторять Хари Кришна мантру, мы все знаем. И если ничего другое не работает, факт. Если факт. И поэтому Чайтанья Махапрабху пришел и сказал, ладно, не думайте об этом, обо всем. Чета Дарпана Марджанам, очистите сердце свое с помощью Санкиртана. Есть святое имя, оно очистит сердце, да. Но, тем не менее, важный вспомогательный процесс, о котором не нужно забывать. Не нужно абсолютизировать эти вещи, понятно. Важный вспомогательный процесс – это все-таки понять свою материальную природу, действовать в соответствии с материальной природой и не нарушать ее. Вот. Но если не получается, тоже не беда. У нас, как Кришна говорит, на этом пути нет ни потерь, ни поражений, беспроигрышная лотерея. В самом крайнем случае можно просто повторять святое имя. И святое имя очистит, святое имя поставит все на свои места. Святое имя сделает все. Ну, просто. Тем не менее, это тоже некий аспект, который не нужно упускать из виду. Пусть не самый важный. Но Кришна не зря повторяет этот стих два раза. Он говорит, старайся. Есть некая есть все равно есть какой-то материальный мир тоже со своим законом, подчиняется этот закон. Пытайся быть в гармонии с этим миром и самим собой, со своей природой. Потому что как бы ни гармонично ни было окружающее общество, какие проблемы оно не доставляло. А так, конечно, понятно, что идеал ясен, можно все что угодно делать.
Можно как-то резюмировать? Я подробнее я читал, в принципе, об этом. Что, какие нужно под обязанности именно, вот, чтобы прийти к абсолютному счастью? Что, из каких составных частей он состоит?
Чтобы прийти к абсолютному счастью, нужно выполнять духовные обязанности, прежде всего, потому что в материальном мире абсолютного счастья не бывает по определению. Тут все относительно. Сам мир по себе этот имеет относительную природу. И когда человек приходит к абсолютному счастью, то есть счастье на духовном уровне, то материальное становится не так важным. Вот. Но дорога к абсолютному счастью, она должна лежать, не обязательно должна лежать, но может, по крайней мере, лежать через относительное счастье тоже. Абсолютное счастье – это счастье. Это счастье, это очень интересно объясняется в Веданта Сутре, в самом начале Веданта Сутры. Говорится, как там дается определение, каким должно быть счастье, чтобы оно имело право называться счастьем. И там приводится всего-навсего один эпитет. Каким должно быть счастье, чтобы это было настоящее счастье? Там говорится, счастье должно быть каким, как по-вашему?
Вечным.
Но там говорится бесконечным. Счастье должно быть бесконечным. Иначе говоря, счастье, у которого есть конец, начало и конец, это несчастье. Да, и для этого оно должно возрастать постоянно. И об этом говорит Чайтанья Махапрабху, когда он говорит «Ананда Будди Варданам». Духовное счастье, оно возрастает постоянно. Счастье осознания себя душой, находящейся под защитой Бога, имеющей прикрытие. Душа бесконечно малой духовная искорка, Бог бесконечно большая духовная сущность. В отношениях с Ним только я могу реализовать свою духовную природу и могу реализовать бесконечное счастье, потому что иначе я не смогу реализовать в принципе бесконечность, если я не буду в контакте с бесконечным и в этой сфере. Но то есть, если резюмировать, человек должен для того, чтобы обрести это состояние очень высокое, человек должен исполнять свои духовные обязанности, обязанности по отношению к Богу, осознавать себя Его частицей. Так, для этого самый лучший способ очищения сердца, понимания этого, понимания своей связи с Ним, это повторение Святого Имени. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Это несомненный факт, потому что все остальные способы в большей или меньшей степени косвенные, тогда как этот способ исходит, или этот метод исходит из... Этот метод абсолютен по своей природе, но это тема для отдельной лекции. Так? Почему это абсолютный путь, и почему именно на нем можно найти абсолютное счастье. Но одновременно с этим человек должен, так сказать, отдавать себе отчет в том, какая у него есть материальная природа, и он должен сделать так, чтобы эта материальная природа не мешала ему в своих поисках духовного. А есть очень хорошее сравнение, как устроен этот мир. Чтобы бык шел по правильному пути, ему в нос продевают кольцо. И нос – это самая болезненная часть у быка. И, соответственно, погонщик, он держит быка за это кольцо, за вожжи, которые привязаны к кольцу. И как только бык отклоняется немножечко, то он дергает за это кольцо, и сразу же он чувствует боль, и сразу он идет туда. Пока он идет по своему пути, по правильному пути, он боли не чувствует. Стоит ему немножко отойти, сразу он чувствует боль, сразу он чувствует какой-то дискомфорт, какую-то неудовлетворенность. И он сразу возвращается на этот путь. Точно так же и тут, когда я нахожусь в гармонии со своей природой, моя деятельность отвечает моей природе, то я не чувствую боли. Стоит мне отклониться от этого, сразу же приходят какие-то неприятные последствия, которые в сущности нужны только для того, чтобы я мог вернуться на верный путь, на правильный путь. Любая боль – это признак того, что я сделал что-то неправильное. Вот и Кришна говорит, что лучше избежать ненужной боли, и поэтому нужно заниматься деятельностью, которая гармонично отвечает моей природе, которая не нарушает ее. И одновременно с этим делать акцент на том, что такое сознание Кришны. И понимать, что в конце концов реализовать свою высшую природу я могу только тогда, когда я буду помнить о Боге в отношении с Ним, тогда, когда я буду повторять святое имя.
Получается, вот еще как бы вспоминается мне о том, что вот предайся мне, Арджуна, и я избавлю тебя от всех последствий твоих кармической деятельности. Вот такой. То есть если у нас с многими жизнями накапливается, то есть у нас конечное количество, если грузом каким-то большим едает, то если каким-то образом мы сможем действительно почувствовать внутри себя и предаться Богу, предаяться Ему, то они...
Мокша Сьяме Масвичава. Любой человек, который испытывал это на своем опыте, он чувствовал огромное облегчение. То есть какие-то пласты кармы, давявшие на него, сваливались. Это несомненный факт.
Это тоже счастье.
Это безусловно счастье. Человек начинает ощущать, когда он становится на духовный путь, начинает заниматься серьезной практикой духовной, он чувствует легкость. Что-то отвалилось, и он чувствует, сердце легким стало, чистым, и он чувствует это. Но при этом, одновременно с этим, у него все равно остается еще какая-то жизнь, какие-то, ему все равно нужно знать, что он должен делать там. И именно поэтому Кришна не сказал этот стих в самом начале. Потому что он мог бы сказать этот стих в тот самый миг, когда Арджуна подошел к нему со слезами на глазах и сказал: «Кришна, дорогой, я боюсь грехов». И в этот момент очень в тему было бы. Кришна сказал: «Не бойся никаких грехов, просто предайся мне, делай все, что хочешь, все, что можешь, никаких грехов не бойся. Все, я за тебя все грехи принял». Как во всех религиозных организациях говорится часто: все грехи, у тебя нет никаких грехов, просто предайся, просто иди ты. Но Кришна-то хочет, чтобы разум человека включился, чтобы воля у него была, и чтобы он этот акт предания сделал не слепо, а не фанатично, а чтобы он сделал это, исходя из очень глубокого понимания, в том числе и своей природы. Поэтому сначала Кришна проводит его через все, а потом говорит: «Ну, сарвадарпан паритязямаднакам санамрадя». Потому что по-настоящему я могу это сделать, только когда я через все пройду. Или, по крайней мере, когда я пойму, что это значит. Потому что это такое скороспелое, так сказать... Оно очень часто возвращается к человеку как-то не так. Поэтому Кришна ведет Арджуну через все это и говорит: вот он, вот все это пойми. Когда ты поймешь все это, да, тогда можешь помнить. Да. Вот так. Иначе говоря, Кришна не хочет, чтобы мы превращались в фанатиков. Он не хочет... Обычно, очень часто люди, слабые люди особенно, становятся на духовный путь именно потому, что они хотят себя ответственность сложить. Они ищут кого-то. На самом деле, 90% людей, если не 99%, которые приходят в какие-нибудь там религиозные течения, это люди, которые ждут, чтобы им сказали: «Брось все, предайся, и ничего не бойся. Так. И все грехи за тебя уже там отмолены или оплачены.
Я читал про масонство, там как раз так, так это все страшным делом повернуто, что ужас просто.
Ну да. То есть это то, каким образом люди становятся фанатиками, то, каким образом люди, и то, каким образом люди пытаются инстинктивно, а почему они становятся фанатиками? Потому что они инстинктивно хотят ответственность себя переложить на кого-то еще. Но Кришна этого не хочет. Кришна этот стих, он говорит Арджуне, я тебе все сказал, ты все услышал, теперь поступай, как знаешь. Я тебя часи татакуру. Делай, как хочешь. Ты свободен. Пойми, ответственность все равно на тебя. Потом, только после того, как он это сказал, он говорит, сарвадарвам паритаджамам гамсарвадарвам, брось все, просто предайся мне, я возьму на тебя все. Но в конце концов, это тоже говорит, потому что это нужно. Но он хочет снова и снова нам сказать, что пойми, ты всегда остаешься свободным. Ты должен оставаться свободным, то есть ты должен понимать, что ты делаешь, ты должен делать это разумно, осознанно. Вот. Ты не должен превращаться в фанатика с оловянными глазами, который будет делать в роботов какого-то. Это не предание. Люди думают, что чем оловяннее блеск в моих глазах, тем больше я предался. То есть не хочет этого. Он не хочет. Он этих самых маджахедов. Армию маджахедов в духовный мир пускать не хочет. Они там террористические акты делают.
Но тем не менее, господин Шахадев, он же говорит, все равно, даже если человек не понимает, да, опять делает свободно свое, да, там он говорит, ну, вот об этом же, иди и делай, вот я тебе сказал, ты не делай. Но все равно должен терпеливо продолжать, это же будет мысль. То есть мы не должны говорить, ну, да, у тебя есть свобода, конечно, иди. Но, тем не менее, мы должны терпеливо это делать и продолжать это делать. Надо посмотреть. Он говорит, всем, потом, и если ты отец, говори это своим сыновьям, если ты царь, говори своим подданным, если ты, значит, кем бы ты ни был, ты, кто у тебя есть в твоем видении, ты должен
Свобода не значит делать все то, что я хочу. Свобода значит делать то, что нужно, но понимать, зачем я это делаю, и почему мне это нужно, почему это принесет мне благо. Свобода не означает каприз. Свобода означает то, что настоящая свобода. Потому что как только человек делает что-то, что он не должен делать, он сразу же попадает в рабство. Именно в рабство невежества. Свобода означает, я хорошо понял, что я должен делать, делаю то, что я должен делать. Так что все остальное.